С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 6 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы посвящена Ингушетии, где продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отставки президента республики Мурада Зязикова. Обзор российских интернет-изданий за неделю, важные темы сегодняшнего дня, репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». 31 августа в Назране был убит один из лидеров ингушской оппозиции, владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. В республике начались оппозиционные акции протеста с требованием отставки президента Ингушетии Мурада Зязикова. По сообщению одного из лидеров нынешней оппозиции Магомеда Хазбиева, соратника и коллеги Евлоева, акции не прекратятся и будут продолжены на следующей неделе, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
За неделю после убийства Магомеда Евлоева в Ингушетии произошло очень много событий. Власти объявили его гибель результатом несчастного случая, разогнали несколько митингов протеста и возбудили уголовные дела в отношении сторонников Евлоева. Оппозиция же требовала отставки Мурада Зязикова и возвращения в Ингушетию Руслана Аушева не только в Назране, но и в Москве. Митинг с такими лозунгами прошел в Новопушкинском сквере. Кроме того, на неделе сайт Ингушетия.ру опубликовал информацию о непосредственных участниках задержания, причастных к убийству Магомеда Евлоева. Сначала называлось имя начальника ОМОНа Ингушетии Магомеда Цароева, но после того, как он якобы доказал, что в день задержания Евлоева его не было в Назране, оппозиционеры предположили, что владельца сайта Ингушетия.ру застрелил лично глава МВД Ингушетии Мусамедов. В качестве доказательства они собираются представить видеозапись, сделанную на камеру мобильного телефона. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев сомневается, что в отношении столь высокопоставленного чиновника будет возбуждено уголовное дело.
В первую очередь здесь беспокоит расследование убийства Фейна Евлоева, потому что, насколько нам известно, уголовное дело открыто по статье «Лишение жизни по неосторожности». Это правильно называется в Уголовном кодексе. Соответственно, следствие хочет быть чрезвычайно ограниченным в своих версиях и в своих выводах, в то время как есть серьезные основания сомневаться в версии убийства по неосторожности. И как раз здесь на следствии, на органах прокуратуры лежит обязанность, поскольку господин Евлоев погиб в руках представителей власти, в соответствии с той же Европейской конвенцией, на них лежит обязанность полного расследования. И, кроме того, расследование публичного и скорого уголовное дело, да, оно было, в отличие, допустим, от многих чеченских дел, возбуждено практически сразу после убийства, но, тем не менее, как я понимаю, следствие должно было, но не сделало. Оно не провело, или, по крайней мере, неизвестно, что оно провело ряд ключевых следственных действий, в первую очередь аутопсии и баллистической экспертизы.
Акция протеста в Ингушетии с требованием объективного расследования убийства Магомеда Евлоева и отставки Мурада Зязикова продолжится на следующей неделе, после завершения траурных мероприятий. Об этом рассказал один из лидеров оппозиции Магомед Хазбиев. На неделе СМИ сообщили, что в отношении Хазбиева и еще одного оппозиционера Макшарипа Аушева возбуждены уголовные дела за то, что они пытались отбить Евлоева у милиционеров. Их обвиняли в применении насилия в отношении представителей власти. Магомед Хазбиев говорит, что после вмешательства журналистов сотрудники милиции по-другому сформулировали суть этого дела.
Первый день митинга, это день похорон Магомеда, к нам прямо на митинге принесли сотку с МВД. Мне и Макшерипу Аушеву, они не связывают это дело с убийством Магомеда. Они говорят, что охрана Медова ехала по городу, что озверевшие Магомед и Макшерип Аушев накинулись на них, остановили их не машины, избили их до полусмерти и разоружили. По этой сводке, там статья пишется, по какой статье, 5-10. Но после этого, как начали звонить журналисты, начали звонить корреспонденты, начали звонить со всего мира в Следственный комитет, в прокуратуру, они начали говорить, что нет, мы не возбуждали по ним уголовные дела, мы просто возбудили уголовные дела по факту, но фамилии у нас не называются, они говорят. У нас есть информация, что они пока в республике находятся журналисты, там около 30-40 человек. Они решили это просто умять, чтобы потом уже поднять этот вопрос. Я нахожусь в Москве, в ближайшие дни возвращаюсь в республику, никуда тут уезжать, убегать не собираюсь. Будем бороться там на месте, бороться с этим произволом властей и будем настаивать до последнего, чтобы Кремль обратил на это внимание, и народ просит отставки Зязикова, немедленной отставки.
О том, как будут развиваться события в Ингушетии, размышляет эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибуловский.
Ну, авторитет Зязикова там давно уже ниже плинтуса, и этот человек всем в Ингушетии ненавистный. Мне кажется, что тут могут быть и открытые волнения, а может вот просто эта ненависть к власти копиться и произвести взрыв вот не сейчас, а при каком-то следующем инциденте. В Ингушетии очень напряженное положение. С другой стороны, вождей начинают отслеживать, потому что объективно Евлоев, конечно, один из вождей оппозиции был.
А там еще кроме Ингушетии.ру вообще существуют какие-то оппозиционные силы?
Там есть такая ностальгия по Аушеву, во-первых. То есть все население Ингушетии хочет, чтобы вернулся Аушев. Далее там есть, ну, живущий в Москве бизнесмен со своим количеством сторонников Муса Келегов, про которого в свое время на сайте Евлоева как раз была история в марте, что Келегов просто избил до полусмерти Зязикова, случайно встретившись с ним в московской гостинице. Он, правда, способствовал приходу Зязикова к власти, но потом они поссорились. То есть есть личности и есть общее недовольство Зязикова.
Главным требованием ингушской оппозиции остается отставка Мурата Зязикова и возвращение в республику Руслана Аушева. Политолог Александр Кынев считает, что Кремль не уступит ингушским оппозиционерам.
На примере данного региона мы наблюдаем кризис модели управления, когда центр делает ставку на, скажем, таких чистых исполнителей, технократов, если угодно, которые никакого реального доверия на его регионах не пользуются. Потому что понятно, что господин Зязиков, хотя и был формально избран начально главой региона, это тот самый случай, когда был в течение 10 с лишним лет другой глава региона Аушев, человек самостоятельный, человек, может быть, в чем-то строптивый, к которому были претензии у федерального центра. Ну, брали его. Поставили человека абсолютно послушного, абсолютно лояльного, но при этом не имеющего в регионе никакого авторитета. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что этот человек не в состоянии урегулировать ничего на территории. С ним просто не считаются. Он не имеет ни необходимого авторитета, ни влияния. А Северный Кавказ – это зона очень специфическая. Здесь личный авторитет и, скажем так, личность, личные качества, личные достоинства, личные заслуги, харизма, если угодно, руководителя является ключевым фактором, который позволяет ему быть субъектом политики, либо им не являться. Здесь вот эти приемы, когда все, что выше среднего и все, что не вписывается в некий шаблон, изгоняется и заменяется неким серым и стандартным, абсолютно не работают, а точнее работают с точностью да наоборот.
Александр Кынев уверен, что эпоха Руслана Аушева уже прошла, и его возвращение в Ингушетию мало что изменит. Скорее всего, считает эксперт, Кремль заменит Мурата Зязикова на кого-то третьего. Вовсе не факт, что кандидатура нового главы Ингушетии устроит жителей республики и оппозицию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпании, входящие в альянс Air Union, начинают постепенно отправлять ранее задержанные рейсы. В Кремле Госсовет России обсуждает сегодня ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии. МИД России приветствовал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. В Москве отмечают День города, городские власти запланировали около 5000 праздничных мероприятий. Новым президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари, лидер Пакистанской народной партии. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, сразу после выпуска новостей, в 5 часов 7 минут, программа «С христианской точки зрения», которая будет посвящена заповеди «Не лжесвидетельствуй». Ведет программу Яков Кротов. Сегодня в 5 часов вечера программа «С христианской точки зрения». Фарисейская любовь к Южной Осетии и закрытие телепрограммы «Времена». Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Густев.
Умение распознавать за шумом и ворохом громких заявлений, официальной пропаганды, моральный смысл событий – инстинкт, отличающий человека от роботизированного животного, пишет обозреватель петербургского еженедельника «Дело», литератор и публицист Самуил Лурье в очередном комментарии под заголовком «Зомби и сын».
Ночь с 4 на 5 сентября 2004 года я провел в Ростове. После Беслана не спалось, и я ходил взад-вперед по какой-то большой улице. Называлась она вроде бы Садовой. И действительно, там были сады, а в садах рестораны. И далеко разносились в темноте веселая музыка и хохот пляшущих, поскольку не поступило еще распоряжение скорбеть. Если не ошибаюсь, это была та самая ночь, когда 100 000 жителей Рима взяли каждый по свече и вышли из квартир, и зажгли эти свечи. Огромная колонна тихо прошла по городу. Не спрашивайте меня, зачем. Я это припомнил к тому, во-первых, что в настоящий момент российское общество сочувствует независимой Южной Осетии как-то ярче и непосредственней, чем тогда зависимой Северной, не дожидаясь указаний, свободно импровизируя. А во-вторых, я предполагаю, что у многих людей прогнившего Запада при всей их политической неграмотности, обусловленной отсутствием такого надежного источника информации, как здешний первый ТВ-канал или второй, третий, четвертый и так далее, выработался какой-то инстинкт, позволяющий им распознавать моральный смысл событий, как эта ночная римская толпа, ничего еще в сущности не зная, вероятно, почувствовала про Беслан главное, страшное, что дети были принесены в жертву.
Самуил Лурье продолжает горько иронизировать. В России-то грамотных телезрителей поведение человечества в иные минуты прямо удивляет, вот как сейчас.
Как назвать то, когда один человек или страна оскорбляет другого человека или страну за то, что он делал сам много лет, во что превратили город Грозный, сколько там тысяч людей было убито, после этого все-таки кто угодно, Швейцария, Нигерия, кто угодно может осуждать, предположим, с яростью, с искренним презрением грузинское руководство, кто угодно, но все-таки не Россия. Такая радостная ярость, что как же вы такие преступники и негодяи, как вы могли? В этом есть лицемерие. И точно так же, значит, в стране, где даже интеллигентные люди позволяют себе говорить, как они ненавидят вот всех этих черных, которые сюда понаехали, а это вокруг слышишь каждый день, да, и вдруг такая всеобщая любовь к южным осетинам. И эти все разговоры о том, что суверенитет — это суверенитет, а территориальная целостность — это нечто другое. Я вижу, что вокруг, вот знаете, как в песне Акуджавы, значит, а в нашем доме пахнет воровством. И вот этот запах воровства, лжи, фарисейства, неправды, вот когда целая страна или вот это чудище агитпропа так себя ведут, как бы развратно подмигивая, что правды вообще не существует, да, это очень болезненное, неприятное, мне кажется, очень вредное для воспитания молодого поколения чувство. Мне это очень печально.
Мнение петербургского литератора и публициста, обозревателя еженедельника «Дело» Самуила Лурье. Есть анекдоты, которые вспоминаешь чуть не каждый день, и всякий раз смешно, потому что в них отражается эпоха. А смех, если не примиряет с действительностью, то хотя бы оказывает неотложную терапевтическую помощь. С этих слов начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Деликатес из шнурков» на сайте Грани.ру, посвященный закрытию программы Владимира Познера «Времена» на Первом канале российского телевидения. Ибо правда, напоминает автор текста, лечит, хотя и не вылечивает.
Так в брежневские времена, чтобы продышаться, важно было вовремя вспомнить, что магазины наши борются за звание продовольственных. Или о ловкачах, что предпочитали отсиживаться в окопах Сталинграда, тогда как судьбы мира решались на полях малой земли. Или про штурм Берлина и полковника Брежнева, но там в конце матом. Впрочем, и тут матом. Имею в виду анекдот про семью низкорослых родителей, куда весьма низкорослый сынишка приводит невесту, катастрофически низкорослую девушку. Ну да, вы вспомнили, до мышей.
Этот старенький уже анекдот, пишет Илья Мильштейн, про свободу. В частности, про сужение пространства свободы слова, если говорить строгим языком правозащитных летописей. А если попроще, покороче и посмешней, то уже до мышей сузились.
И вот что интереснее всего. Программа «Времена» Владимира Познера – это скучноватое, сервильное, хотя и без лизоблюдства, ток-шоу, которое вел один из самых талантливых спецпропагандистов советских времен, теперь кажется почти образцом вольномыслия. уход Познера воспринимаешь как потерю. То есть мы сами не заметили, как символом свободы стал этот немолодой человек с печальным чекистским взором. Символом вольномыслия – здравомыслие, по принципу «плетью обуха не перешибешь». Символом настоящей журналистики с большой буквы вот эти времена с их черными списками, кривым эфиром и редкими, но внушавшими такое сочувствие жалобами ведущего на цензуру. Отдельные впечатлительные коллеги даже называют этого Владимира Владимировича совестью журналистского цеха. Кажется, в данной номинации он еще соперничал с Соловьевым, тоже куда-то отставленным, и победил, ибо слова «Соловьев» и «совесть» как-то совсем уж не рифмовались. Опять же, на фоне Соловьева Познер выглядел весьма прилично. Раньше понятие о приличиях было иным. Когда разгоняли НТВ и ТВС, общество еще помнило вкус настоящей свободы. Поэтому в моде были митинги, взволнованные речи с трибун, пение под гитару. Позже вкус был утрачен, герои стали иными, и уходили они в полной тишине. Так символом вольномыслия вдруг стал позабытый ныне Йордан, ни за что пострадавший после Норд-Оста. Прошло время, и мы, затаив дыхание, наблюдали поединок проктолога Сенкевича с прикольным, стильным, обреченным Леонидом Парфеновым, которому такой пошлостью казались демократические разборки с властью. Вслед за Парфеновым убрали Савика Шустера. Когда угасло НТВ, светочем вольномыслия показалось РЕН-ТВ, за то, что тамошние новости и аналитика немного отличались от прикремленных на остальных гостелеканалах. Наконец, когда все телеканалы встали с колен, лидером в номинации «Совесть» стал Познер.
«Это случилось быстро», — продолжает автор комментария в «Гранях РУ». «То, что про телесвободу остались только анекдоты об ее изничтожении. Поэтому так печально, что Познер уходит», — заключает Илья Мильштейн. «И так радует его обещание непременно вернуться».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Далее перенесемся в Италию. В Венеции приближается к завершению международный кинофестиваль. Имена лауреатов станут известны сегодня вечером. Впечатлениями от киносмотра мой коллега Андрей Шарый попросил поделиться известного московского кинокритика Андрея Плахова.
Было очень много ожиданий и разговоров о том, что очень трудный отбор был в этом году на Венецианский фестиваль. Многие фильмы даже известных режиссеров не смогли туда попасть. Конкурс имеется в виду. А первая половина конкурсной программы действительно разочаровала. Были достаточно слабые фильмы известных авторов, но по качеству не соответствующие тому уровню ожиданий, который был перед фестивалем. И все-таки во второй половине фестиваля, мне кажется, появилось несколько картин, которые как-то выровняли конкурс и позволяют говорить о том, что все равно достаточно интересные проявились и тенденции, и появились новые имена на Венецианском фестивале.
Есть у вас какой-то лидер симпатии в конкурсной программе?
В конкурсной программе мне понравились несколько фильмов. Первая половина конкурса — это был фильм Такеши Китано «Ахиллес и черепаха», а из второй половины несколько таких довольно неожиданных фильмов. Например, «Наблюдатели за птицами» или «Земля красных человечков» итальянского режиссера Марко Бекиса, который снял этот фильм в Бразилии и который рассказывает о сложной ситуации бразильских индейцев, их столкновение с европейской цивилизацией. Вообще целый ряд картин пришли из стран, так сказать, не совсем кинематографических. Это, в частности, эфиопская картина «Роса» и алжирская картина «Внутренняя страна». Я думаю, что это довольно сильные произведения, которые вполне могут претендовать на фестивальные призы.
Фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», он тоже участвует в конкурсной программе. Главное, произвел сильное впечатление на кинокритика?
Картина Германа, смотря на то, что это довольно сложное произведение, построено на ассоциативном ряде, резко отличающееся по своей эстетике от большинства фильмов конкурса, все-таки достаточно прямолинейных или однолинейных, скажем так. Тем не менее, этот фильм произвел впечатление на критику. Итальянская пресса вышла очень хорошая в этой картине, с высокими и лестными сравнениями, где фигурировали и Тарковский, и Сокуров, и даже Феллини, что, может быть, не всегда обоснованно, но, тем не менее, говорит о том, что фильм критика рассматривала в довольно высоких категориях, и фильм ее заинтриговал своей необычностью и своими высокими художественными амбициями. Публика смотрела тоже фильм очень хорошо, аплодировала, можно сказать, что была даже овация в конце просмотра. Хотя мнения есть разные по фильму, и среди критиков, и среди зрителей есть те, кто картину не принял, посчитал ее или скучной, или чересчур переусложненной.
А вам фильм понравился?
Да, я считаю это очень интересным фильмом. Там есть очень сильные свои стороны, есть и менее сильные вещи, конечно, и есть определенные недостатки, некоторые перегруженность вот этой эстетики, в которой Герман попытался рассказать, в общем-то, простую историю достаточно сложным языком и внести в нее еще много различных ассоциаций, связанных с культурой 60-х годов, с мифологией 60-х годов. Само название «Бумажный солдат» восходит к Акуджаве и так далее, и так далее. То есть многое из того, что стало уже мифом, легендой, в том числе для режиссера, который этой эпохи не пережил, и который он попытался воскресить именно как миф. В каком-то смысле, следуя тому же пути, по которому он шел в своем предыдущем фильме «Гарпастум», тоже показанном в конкурсе Венецианского фестиваля.
Вне конкурсной программы показывался еще и фильм «Дикое поле».
Это второй российский фильм в программе «Горизонты», который тоже является конкурсной сети. По ней будут вручены специальные призы, над этим работает отдельное жюри во главе с бельгийским режиссером Шанталь Керман. Фильм «Дикое поле» участвует в этом соревновании. Поставил его Михаил Колотозишвили, внук Михаила Колотозова, создатель бессмертного фильма «Летят журавли». Новая картина Колотозишвили-младшего поставлена по сценарию Луцика и Саморядова, очень важных сценаристов и вообще кинематографических авторов 90-х годов, которых уже нет в живых, и этот прекрасный сценарий много лет не был реализован. Сейчас он реализован Михаилом Колотозишвили. Интересно, что этот фильм, так же, как и фильм Германа, рассказывает о судьбе врача, в центре образ интеллигента, врача, который в этом смысле является как бы символом умов и умосостояния, что ли, российской интеллигенции. Вообще, вот все фильмы, которые в последние годы представляют российское кино, в частности, в Венеции, характерно, что именно Венеция всегда отбирает российские фильмы в конкурсы, в престижную программу «Горизонты». Все эти фильмы, они как-то связаны, они в каком-то смысле представляют новую волну российского кинематографа, вот тот тип молодой режиссуры, который сложился в последние годы и который Венецианский фестиваль поддерживает, делая ставку уже не на мастеров старшего поколения, а именно на эту российскую новую волну.
Кинокритик Андрей Плахов делился своими впечатлениями о Венецианском кинофестивале с моим коллегой Андреем Шаром. Сегодня в эфире «Радио Свобода» с 19 часов 7 минут до 21 часа программа «Итоги недели». Убит Магомед Евлоев, журналист, который бросил вызов властям Ингушетии. Паника на рынке, российские индексы продолжают падение. Раздоры на Украине, удастся ли спасти оранжевую коалицию. Губернатор Аляски стала суперзвездой американской политики. Это главные темы программы «Итоги недели», которая выходит в эфир сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части информационной программы «Время свободы». Легальная практика захвата пустующих квартир в Голландии. Музейные распри между Петербургом и Ленинградской областью. Также вы услышите экономическую панораму за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы» на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпании, входящие в альянс Air Union, начинают постепенно отправлять ранее задержанные рейсы. Тысячи пассажиров во многих регионах были вынуждены провести несколько дней в аэропортах. Рейсы откладывались из-за долгов за топливо авиакомпаний, входящих в Air Union. В Кремле проходит заседание Госсовета России, на котором обсуждается ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии. На заседании председательствует президент России Дмитрий Медведев. Абхазия будет стремиться вступить в СНГ и союзные государства России и Белоруссии, заявил на брифинге в Москве президент республики Сергей Багапш. МИД России приветствовал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Пойер заявил об угрозе возникновения в Крыму конфликта, подобного недавним событиям в Грузии. В пятницу глава МИД Украины Владимир Огрызко выразил обеспокоенность Киева в связи с тем, что консульство России в Симферополе выдает российские паспорта жителям Крыма. В Москве сегодня празднуют День города. В российской столице около 5 тысяч праздничных мероприятий, следят за порядком более 20 тысяч сотрудников милиции. Новым президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари, лидер Пакистанской народной партии, супруг бывшего министра, премьер-министра Беназир Бхутта, убитый в прошлом году. По предварительным неофициальным данным, Зардари набрал большинство голосов депутатов Национального собрания и Ассамблеи четырех провинций. По меньшей мере 12 человек стали сегодня жертвами терактов в пакистанском городе Пешавар. По данным местных властей, смертник на заминированном автомобиле атаковал полицейский блокпост. Губернатор афганской провинции Нуристан погиб сегодня в автокатастрофе. Вместе с ним погибли и два его телохранителя.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеги Вероники Баде рассказывает режиссер-аниматор студии «Пилот» Елена Чернова.
Лена, как прошла у вас неделя?
Как всегда, в суете такой тревожной и веселой, как это бывает у аниматоров. Делается сейчас у меня новое кино из цикла «Гора самоцветов». И в новой технологии, и новые технологии несут новые сюрпризы. Иногда неожиданные, иногда веселые, иногда волшебные. Эту сказку я очень-очень-очень хотела сделать, потому что она, в общем-то, по мотивам солдатской сказки Саши Черного «Антошина беда». Она немножко необычная, как и все творчество Саши Черного. Она такая пронзительная и простая. Про то, как солдаты служили, и все было бы хорошо, и мирное время. Да вот незадача, воровство произошло, товарищ у товарища деньги украл. А там еще служат, помимо солдат, их ангелы, представленные к этим солдатам. И вот как ангелы себя повели, что они такое сделали, чтобы вора урезонить и справедливость восстановить. То есть мне понравилась эта сказка тем, что она такая простая-простая, такая ясная-ясная, там нет никаких подводных камней и двусмысленностей. Хоть она, конечно, и не народная сказка, а пересказанная.
А что же сделали ангелы?
А вот ангелы – такой народ, они же равные между собой. Как товарищи преодолевают беду? Собираются вместе и решают, как быть. Кто-то берет на себя ответственность, идет и объясняет, как ребенку объясняют, чего делать можно, а чего нельзя. Ангелы, я думаю, они вот просто так сильно расстроились и так переживали, что солдаты это почувствовали. И, в общем, все стало на свои места.
А когда зрители увидят этот фильм?
Вот я в конце декабря этого года заканчиваю работу над этим фильмом. И, наверное, с начала следующего года он будет готов.
А вы сказали, там используются новые технологии. Что это за технология?
Новая технология для меня, потому что, в общем-то, я адепт рисованной анимации. У меня был прошлый опус, я сделала еще кукольное кино. А тут, что называется, коготок увяз, все птички пропасть. Мне предложили сделать фильм в перекладке. Техники перекладки компьютерной, двухмерной. То есть используется компьютерная программа, в которой нарисованы от руки части, ну, куколки, как марионетки, сшитые, ну, вот, по суставам, они двигаются и оживают. Вот как раньше это было под камерой делали, а сейчас с помощью компьютерной программы. Ну, в общем-то, все новое всегда интересно, но иной раз, конечно, хочется крикнуть, кой черт занес меня на эти галеры, потому что есть, конечно, вещи, где вот, ну вот если ты умеешь плавать, то получаешь наслаждение от того, что плывешь. А если ты, например, не очень хорошо плаваешь, то есть некое напряжение. Но с другой стороны, ведь идет обучение, идет наработка, опыт приходит. И, конечно же, удовольствие от работы я получаю очень и очень большое всегда, потому что я, в принципе, люблю то, чем я занимаюсь.
Вероника Баде беседовала с режиссером-аниматором Еленой Черновой. Программа продолжает новости медицины, с которыми нас знакомит Ольга Беклемищева.
Нейрохирурги Франции совершили прорыв. Впервые в истории удалили опухоль мозга под местной анестезией. Врачи из парижской больницы Петье-Сальпетриер испытали новую технологию на 8 пациентах-добровольцах с неоперабельными метастазами рака в головной мозг, не поддающимися обычной терапии. По прогнозам онкологов, каждому из больных оставалось в среднем 3 месяца жизни. Под контролем магнитно-ядерной томографии в режиме реального времени через 3-миллиметровое отверстие в черепе пациентам в район опухоли вводили оптоволоконный лазерный катетер. Затем опухолевые клетки выжигали лазерным излучением. Компьютерный датчик температуры каждые 3 секунды контролировал состояние окружающих тканей и не допускал опасного перегрева. Все операции происходили под местным обезболиванием, и пациенты находились в полном сознании. По словам нейрохирурга Александра Карпентье, пациенты были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии в среднем через 14 часов после операции. Для полного удаления метастазов потребовалось несколько вмешательств. Полный цикл лечения прошли еще 6 из 8 пациентов. При контрольном обследовании через 9 месяцев у 5 из них не было выявлено признаков рецидивов опухоли, то есть наступило полное выздоровление. Если остальные пациенты будут пролечены столь же успешно, мы сможем сказать о наступлении новой эры в онкологии. Сейчас самой современной операцией по нейтрализации метастазов рака в мозг является так называемый гамма-нож, который повышает выживаемость больных на срок от 3 до 6 месяцев и является повторяемой процедурой. А между тем метастазы в мозг являются финальной стадией большинства неподдающихся обычной терапии опухолей. И еще о раке. В Женеве завершился Всемирный конгресс по борьбе с раком. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила, что борьба с раком должна стать одним из приоритетных направлений для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития мира. Она отметила, что ежегодно в мире от рака умирает около 8 миллионов человек, и при этом 70% смертей приходится на страны с низкими доходами населения. Она объяснила это тем, что во многих развивающихся и бедных странах не развита система медицинского страхования, и население оплачивает 100% расходов за лечение. Эти расходы ежегодно выводят более 100 миллионов человек в мире за грань бедности, подчеркнула Чен. Поскольку такие расходы воспринимаются населением этих стран как критические, люди избегают обращения к врачам на ранней стадии заболевания, что усложняет лечение и увеличивает риск летального исхода. Поэтому, считает гендиректор ВОЗ, необходимы комплексные усилия всего мирового сообщества для создания в беднейших странах хотя бы приближенной к современным требованиям системы здравоохранения. К сожалению, сегодня практически нет ни одной страны, где предпринимаются достаточные усилия для борьбы с раком, констатировала Маргарет Чен. В России впервые в истории слепой человек поднялся на вершину Эльбруса. Это 20-летний Николай Орлов, воспитанник Липецкого интерната для слепых и слабовидящих детей. Восхождение происходило по самому сложному, западному склону, высота 5642 метра, в составе группы, где кроме Николая было еще несколько незрячих. Один из них, Николай Сарычев, не смог дойти до вершины всего 100 метров, так как у него нет одного легкого. Проект преодоления, финансировавший и организовывавший данную экспедицию, создан в Липецкой области для максимальной адаптации людей с ограниченными возможностями и обеспечивает участие незрячих в легкоатлетических и велокроссах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Голландия – одна из немногих стран, где взлом пустующей квартиры с целью ее захвата при определенных условиях является легальной практикой, рассказывает Софья Корниенко.
Если квартира или дом пустуют больше года, и владелец не может предоставить доказательства, что собирался в короткий срок вновь использовать жилплощадь по назначению, за взлом и захват такого жилья уголовной ответственности не последует. В квартире поселяются «crackers», по-голландски «взломщики», или «сквотеры» от старого английского термина для поселенцев на незанятых землях. Это, на первый взгляд, возмутительная традиция, работает в перенаселенной Голландии как действенный механизм против пустующего жилья, а следовательно и против астрономического роста цен на квартиры. В стране, которая по плотности населения уступает лишь Бангладеш, строительство, особенно в центральных районах крупных городов, строго регламентировано. Квартиры стоят очень дорого, а скупка квартир – выгодное капиталовложение. Практика захвата квартир, пустующих больше года, заставляет владельцев собственности заселять свои приобретения, сдавать их, передавать в пользование, а не просто скупать как способ накопления активов. Несколько партий в нидерландском парламенте считают, что сквотерский закон устарел. Из-за самовольный захват жилплощади, даже если она простаивает, пора ввести уголовную ответственность. Сегодня эти партии имеют в парламенте большинство. Согласно их законопроекту, пустующие квартиры должны переходить в пользование муниципалитета, а сквотеры – получать тюремный срок до 3 лет. Интересно, что против законопроекта выступают как муниципалитеты четырех крупнейших городов страны, так и Национальная ассоциация квартиросъемщиков ВООНБОНД, то есть организации, чаще всего имеющие дело со сквоттерами. Несколько амстердамских сквоттеров дали интервью телепрограмме «Нова». Добро пожаловать в нашу квартиру. Мы заняли ее несколько недель назад. Мы представляем молодежные движения «Road» и «Dwars» – «Красные» и «Поперек» от Социалистической партии и партии «Зеленых левых». Мы заняли эту квартиру, потому что вместе с еще несколькими студентами никак не могли найти подходящего жилья в городе, а также в качестве профилактического протеста против возможного запрета на сквоттерство. О таком запрете последнее время много говорят. Запрет в том виде, в котором его сегодня предлагают, совершенно невразумительный. Текущих проблем на жилищном рынке он не решит. Это не более чем проявление нынешней моды на консерватизм. Сказала студентка Эстер Тинстра, которая вместе с друзьями захватила большую квартиру в модном районе Пайп. Ее коллега из другого района отстроил с компанией анархистов целый мини-городок на месте пустующей стройплощадки. Мы все делаем сами. Мы не ждем, пока компании по недвижимости или муниципалитет разработают план развития микрорайона. Вот здесь у нас построена крепость. Здесь мы будем защищать свои права, если полицейским взбредет в голову у нас их отнять. Здесь же наши баррикады и еще много всяких придумок, чтобы полицейским нас было не поймать. Мы можем, например, приковать себя к чему-нибудь. Или вот веревка, чтобы быстро вскарабкаться на дерево. И много маленьких помещений, где можно спрятаться. Сквоттер Томас дал интервью теленовостям прямо в процессе взлома дома в конце июля этого года. Мы занимаем этот дом, потому что он уже несколько лет стоит пустой и стал объектом спекуляций на рынке. Его несколько раз перепродавали и за короткий срок взвинтили цену на 60%. Если в вашу квартиру, которую вы оставили больше, чем на год, вселились незваные гости, прогнать их будет сложно. Скорее всего, придется продать квартиру какой-нибудь инвестиционной компании по цене намного ниже рыночной. Соседство со сквоттерами – опыт тоже, как правило, малоприятный. Строгие амстердамские фасады они любят перекрашивать в кричащие цвета, битые окна занавешивать не первой свежести разноцветными занавесками, а вход в свое жилище украшать мусором. В захваченных зданиях годами не делается ремонт. Если же у их обитателей разногласия с полицией, то вид эти здания приобретают угрожающий. Окна и двери и вовсе заколачиваются, а вход сооружается прямо на второй этаж, по какому-нибудь бревну со ступеньками. На соседней со мной улице есть один такой сквот. На заколоченном окне там долгое время красовалась надпись «Что смотришь? Да, я здесь живу». Одна из самых ожесточенных стычек с полицией произошла в день коронации королевы Беатрикс 30 апреля 1980 года, вспоминает бывший пресс-атташе сквоттеров города Джек Ван Лисхаут. С точки зрения моей деятельности как активиста, это был самый прекрасный день в моей жизни. Эдакий день абсурда, причем погода стояла замечательная. Погода для сидения на террасе. Чем все и занимались, пока не пустили слезоточивый газ. Акции «За доступное жилье» проводились по всей стране, а вечером праздновали на площади дам.
Софья Корниенко. В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпании, входящие в альянс Air Union, начинают постепенно отправлять ранее задержанные рейсы. В Кремле Госсовет России обсуждает сегодня ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии. МИД России приветствовал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. В Москве отмечают День города. Городские власти запланировали около 5000 праздничных мероприятий. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы», продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Его главные темы – российская инфляция в августе месяце и снижение притока иностранного капитала в Россию. С подробностями об этом и не только наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в августе составила 0,4%, а с начала года 9,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в среднем по стране в августе на 3,7% и составила почти 2070 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 14,8%. По оценке Центрального банка России, чистый приток иностранного капитала в страну в январе-августе 2008 года составил не более 25,5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Это почти на 5 миллиардов долларов меньше, чем за 7 месяцев текущего года. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, договорился о покупке компании «Бета Стил», американского производителя горячей атомной стали. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале, составит 400 миллионов долларов. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», договорилась о покупке 50% акций итальянского производителя дизельных двигателей «ВМ Мотори». Сумма сделки не раскрывается, однако, по экспертным оценкам, она может составить около 100 миллионов долларов. Партнером «ГАЗа» в итальянской компании будет американский концерн General Motors, владеющий остальными ее акциями. Дизельными двигателями «ВМ Мотори» сейчас комплектуются легкие коммерческие автомобили семейства «Максус», которые производит британская компания LDV Holdings, принадлежащая «ГАЗу». По планам, в перспективе они будут устанавливаться на автомобили «Максус» российской сборки и на сопоставимые по классу автомобили «Газель», выпускаемые «ГАЗом». Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Белене». Соглашение, подписанное в январе 2008 года, предусматривает возведение здесь двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт, первый из которых, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Акционеры нефтяной компании ТНК БП, третий по объемам добычи в России, подписали меморандум об урегулировании конфликта. ТНК БП была образована в 2003 году британской British Petroleum и российским консорциумом, в который вошли Альфа Групп, а также компании Renova и Access Industries. Стороны получили в ней по 50% участия, и до начала 2008 года равноправие акционеров отнюдь не мешало работе ТНК БП. Однако затем в компании произошел корпоративный конфликт. Российская сторона, в частности, стала добиваться отставки исполнительного директора Роберта Дадли, утверждая, что он управляет компанией в интересах только британских акционеров. Теперь стороны договорились, что Роберт Дадли покинет свой пост до конца текущего года, а ему на смену придет независимый топ-менеджер. Также решено, что три независимых директора войдут и в состав совета директоров. Помогут ли эти изменения преодолеть кризис? Старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Я всегда говорил уже на протяжении практически всего конфликта, что смена менеджмента – это единственный путь, приемлемый для и той, и для другой стороны. Дело в том, что ни BP, ни российский консорциум акционеров не имели никакого желания уменьшать свою долю. Для BP, ТНК BP – это практически четверть запасов, да, и примерно такая же доля в добыче. Для российских акционеров это, в общем-то, постоянно генерирующие денежные средства корова, да, которые которая платила реально огромные дивиденды, самые большие у нас в нефтянке. Поэтому изменение акционерного капитала здесь было, в общем-то, фактически невозможно. Смена менеджмента в данном случае представляется реально самым логичным и самым лучшим разрешением этого конфликта. В том, что это однозначно не навредит компании, можно не сомневаться. Негативный новостной поток вокруг нее вредил, в общем-то, не только имиджу компании, да, но и операционной деятельности ее. По крайней мере, долгосрочные проекты по добыче были под вопросом. Когда это все решилось, собственно, можно смотреть с оптимизмом в будущее.
Эксперты утверждали, что основной причиной конфликта в ТНК-БП стали разногласия о дальнейшем развитии компании, а именно тот факт, что британские акционеры препятствовали расширению ее зарубежного бизнеса. Можно ли ожидать, что в дальнейшем эти противоречия также будут устранены?
Вы знаете, на самом деле BP публиковала список проектов, в которых ТНК-БП пыталась участвовать за рубежом. И один проект такой, в общем-то, завершился успехом. Напомню, в Венесуэле у ТНК-БП есть, собственно, тоже международный проект. Поэтому упрек с точки зрения ограничения международной экспансии, он, ну, конечно, имеет под собой определенные основания, но не вполне честен. Так что в этом плане я не предвижу никаких изменений. Тем более, что у ТНК-БП в России есть очень перспективные проекты.
Акционеры ТНК-БП договорились и о первичном размещении на международных финансовых рынках до 20% акций дочернего предприятия компании, которое, как отмечается в меморандуме, будет проведено в будущем и по согласованию с российским правительством.
Экономическую панораму представил Иван Трифилов. Трения между Петербургом и Ленинградской областью продолжаются. На этот раз объектом спора стали около 50 музейных объектов Гатчинского дворцово-паркового ансамбля и Шлиссельбургской крепости Орешек. Кому владеть музейной недвижимостью, попыталась выяснить наш корреспондент Татьяна Вольская.
Суть разгоревшегося спора состоит в том, что и Гатчинский, и Шлиссельбургский музейные комплексы находятся на территории Ленобласти, но используются Петербургом как городские музеи. Теперь, когда объединение города и области кажется все более реальным, администрация Гатчины решила, что пора зарегистрировать на себя некоторые объекты музейного комплекса. В качестве одного из оснований губернатор Ленобласти Валерий Сердюков уже заявил, что не только город, но и область вкладывает деньги в реконструкцию парка и инженерную инфраструктуру. На этой неделе в Петербурге пройдет выездное заседание специальной рабочей группы Министерства культуры, посвященное этому вопросу, который связан с уже начавшейся передачей городу более 400 федеральных памятников. В Министерстве культуры уже заявили, что такая практика разграничения прав собственности на памятники должна быть распространена и на другие регионы. При этом в процессе имущественных споров хотелось бы из-за чиновничьих амбиций не навредить самим памятникам. В самом деле, что лучше для музеев Шлиссельбурга и Гатчины – принадлежать городу или области? В городском комитете по культуре на этот вопрос отвечать отказались. В областном ответили осторожно, говорит заместитель председателя областного комитета по культуре Зоя Желдина.
Я бы не сказала, что это спор. Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам. Просто, видимо, настал такой момент, и законодательство позволяет нам задуматься о разграничении полномочий, разграничении федеральной собственности на памятники истории и культуры. Поэтому тут никакого спора большого нет. Есть два субъекта, в которых исторически сложилась такая ситуация, что на территории одного или другого субъекта находятся пользователи этих объектов другого субъекта. По закону в списке памятников, которые находятся на территории Ленинградской области, Гатчинский дворец и крепость Орешек постоянно включаются, Росохранкультурой. И для этого есть все основания. Очень хорошо, что есть средства в Санкт-Петербурге, которые позволяют развиваться этому музейному комплексу. Мы обсуждали в Ленинградской области возможность точно такого же использования, но в Ленинградской области. Если это будет решено в пользу Санкт-Петербурга, мы будем только рады, потому что есть реальное финансирование. Если так будет решен вопрос, мы найдем возможность своего присутствия на Гатчинской территории.
Зоя Желдина говорит, что споры и разногласия порождаются законодательной неуязвимостью. неурегулированностью, в основном в отношении садов и парков, прилегающих к дворцу, заниматься которыми приходится именно области. А вот директор самого Гатчинского дворца, одновременно член Музейного совета Петербурга Никита Ботинин, считает, что передача введения Ленобласти означает временную смерть дворца.
Я даже не знаю, как еще в других условиях можно жить. Просто история показывает, что на сегодняшний день единственный, кто занимается Гатчинским дворцом, это Петербург. Раз так, то пусть и занимается. Мы пока имеем перспективу. Мы знаем, что нас ждет через 3 года, мы знаем, что нас ждет через 5. Это уже это счастье, потому что гораздо труднее работать, когда ты не знаешь, что тебя ждет завтра. И губернатор Матвиенко, и правительство Петербурга есть некая гарантия продолжения жизни Гатчинского дворца. Что будет с переходом, с переменой? Любая революция, любой переворот — это всегда и потери, и утраты, и некая остановка.
Только что в Петербурге была закончена работа над энциклопедией культуры Ленинградской области. Специалисты обращают внимание на то, в каком ужасающем состоянии находится большинство памятников на территории области. Гибнут и разрушаются храмы и бывшие дворянские усадьбы, которым нет цены. Поэтому возможность передачи гатчинских и шлиссельбургских музеев Ленобласти очень тревожна, говорит президент Фонда спасения Петербурга Александр Марголис, который замечает, что ситуацию с разрушением культурного наследия центра города можно назвать райской по сравнению с тем, как разрушаются памятники в Ленинградской области.
Могу сказать, что и под руководством петербургской администрации они процветают, но лучше им точно не станет, если они отойдут к области.
Выбор между городом и областью – это выбор между веревкой и топором. Но все же именно Петербург вдохнул в Гатчину жизнь, подчеркивает Александр Марголис.
Гатчина, которая была долгие годы в забвении и пренебрежении, только вот самые последние, да, 2-3 года, начал действительно развиваться нормально там. Идут систематически реставрационные работы, музеифицируется дворец и так далее. Очень не хотел бы, чтобы это остановилось. В город пришли большие деньги. В это выявление есть как хорошие, так и плохие стороны. Туда стали просто вкладывать деньги. Кроме того, музейные коллекции – это сообщающиеся сосуды. Вот существование в этом кольце с единой кровеносной системой, в принципе, фактор положительный.
И все же Ленобласть тоже имеет полное право претендовать на Гатчинский дворец, поскольку он расположен на ее территории, так же, как и крепость Орешек в Шлиссельбурге. Но окончательное решение по принадлежности памятников будет приниматься на федеральном уровне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Человек имеет право». Тема программы «Право на достойный уровень жизни». В студии доктора юридических наук, профессора Эльвира Тучкова и Михаил Захаров, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» на волнах радио «Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю удачных выходных, всего доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась стрельба с пулеметов и с автоматов. Есть, говорят, ранены.
На границах Турции введен специальный режим досмотра российских товаров.
В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев.
В ожидании урагана Густав побережье Мексиканского залива покинули около 2 миллионов человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный